мы сегодня, друзья, возвращаемся к первой главе книги пророка Захария. В прошлый раз мы познакомились с первым видением пророка. В этом видении Захарий видел всадника, сидевшего на рыжем коне среди миртовой рощи. Позади него, в глубине рощи, находились другие кони – рыжие, пегие, белые. Я уже показал вам в нашей прошлой беседе, что всадник, сидящий на рыжем коне, – это ангел Божий. Мессия Иисус до своего земного воплощения. Армия Мессии обозревала всю землю, как я уже говорил, обходила землю, осматривала, смотрела, рассматривала, слушала и, конечно, все брала во внимание. В своем донесении они сообщили, что на всей земле был мир. Мир – большая редкость в человеческой истории. Я останавливался уже частично на прошлой лекции, говоря именно об этом. Из 5000 лет известной нам истории цивилизации было всего только 200 лет мира. И вы знаете, и то не полностью в один период, а с большими разрывами. Одним из этих 200 лет был год, когда Захарий видел свои видения. Земля наслаждалась полным миром. Вы скажете, ну что ж, мир – это прекрасно, это замечательно. Но что это был за мир, слушатели дорогие? Что это был за мир? Это был, конечно, как я уже говорил, непрочный, недолговечный мир. Почему? Послушайте, что говорится в 12 стихе 1 главы у пророка Захария. «И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Юды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет». На протяжении, друзья, как вы видите, на протяжении 70 лет Иерусалим лежал в руинах и в пепле. Но вот, наконец, остаток Израиля вернулся из вавилонского плена, и народ приступил к восстановлению храма и города. Народ ожидал немедленного Божьего благословения после того, как они приступили к восстановлению храма. Но это благословение все еще не приходило. И они начали взывать Господу. «Как долго нам еще ждать настоящего Божьего благословения? Как долго все это продлится? Как долго?» Слушатели дорогие, Бог дает всем ясно понять через своего пророка, что Он очень недоволен народами, наслаждающимся миром и игнорирующими мольбы Иерусалима. Бог возревновал о Иерусалиме, тогда как остальные народы мира оставались равнодушными к его проблемам. Бог вернул Иерусалиму свое расположение, и это возлагало на народы обязанности по отношению к Иерусалиму. Но народы успокоились миром и не желали откликнуться на нужды Божьего города. Друзья мои, эта ситуация времен Захарии очень и очень похожа на сегодняшнюю ситуацию. Земля не может иметь постоянного мира до тех пор, пока Господь Иисус Христос не вернется. Почему? Потому что Иисус Христос, Мессия, является князем мира. А пока Он предлагает каждому из нас другой мир. Мир с Богом через прощение наших грехов. Если вы имеете в душе такой мир с Богом, вы легко можете жить в мире со своим соседом и со всем миром, друзья дорогие. Пока у вас не будет примирения с Богом, не будет мира в душе, друзья дорогие. Иерусалим – это ключ к миру во всем мире. В дни Захарии народы пытались сохранить мир, игнорируя Иерусалим. В то время миром правила Медо-Персидская империя. Вы помните, что Вавилон низверг такие мировые державы, как Египет, Ассирию. Затем Медо-Персидская империя положила конец Вавилону и установила свое правление от реки Инда до Средиземного моря и от снежных гор побережьев Черного и Каспийского морей до жгучих песков пустыни Сахары. Правление Медо-Персидской империи сопровождалось, конечно, коротким периодом мира. Но очень скоро с запада явился Александр Македонский, и миру во всем мире того времени пришел конец. Тогда, слушатели, в ответ ангелу, говорившему со мною, мы читаем далее в 13 стихе, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И мы читаем следующее, что Господь изрек слова благие, слова утешительные. Когда Бог говорил через пророка Агея, это были слова осуждения, помните? Но сейчас через пророка Захария Бог посылает своему народу слова утешения. В 14 стихе мы читаем: «И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф: возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Друзья дорогие, Божья ревность – это не человеческая ревность, но между ними все же есть какое-то сходство. Написано: «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою». Иерусалим, друзья дорогие, Иерусалим – это его город, и израильтяне – это его народ. Бог прекрасно знает, что его народ, Израиль, преследуется и притесняется во всем мире и сегодня. И он переживает мучительное чувство ревности за свой народ. Я верю, что придет еще время, когда Бог сам встанет на защиту своего Израиля. Народы мира и тогда, и в наши дни с легкостью предают Израиль. Но мы должны помнить, что Израиль, слушатели, от начала до конца, с юга на север, с востока на запад, Израиль, весь его народ – это его народ. И мы, слушатели, должны помнить, что Господь – ревнивый Господь. Он знает, что Он делает, и Он знает, кого Он любит. Поэтому мы должны быть очень внимательными, слушатели, чтобы не прогневать Господа. В 15 стихе написано: «И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». Дорогие друзья, Бог наказал Израиль на короткое время. Но народы мира не хотели остановиться в своем поругании над Израилем. Они жаждали его полного уничтожения. Поэтому мы читаем в 16 стихе: «Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму». Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. Друзья дорогие, Бог вернул своему народу свою милость. И землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Когда, друзья, мы встречаемся в Писании с человеком с землемерной вервью в руках, это означает, что Бог собирается сам непосредственно вмешаться в данную ситуацию. Всем народам земли следовало бы понять, что на земле на земле. Не будет мира до тех пор, пока не будет мира в Иерусалиме, слушатели. Вот что главное. На земле, повторяю, на земле не будет мира, пока не будет мира в Иерусалиме. Это является ключом к миру на земле. Разве мы с вами не видели доказательств этому в течение последних лет? Разве мы не видим это в течение всей истории? Маленький, храбрый Израиль, с тех пор, как он снова стал независимым государством, очень скоро понял, как мало у него друзей в мире, особенно с начала нефтяного кризиса. Многие нации, которых Израиль принимал за друзей, отвернулись от него, потому что для них нефть была важнее, чем дружба с Израилем. Однако, друзья дорогие, однако сам современный Израиль еще не вернулся к своему Богу. Они вернулись в свою землю, да. Они вернулись в свою землю и стали строить города, но еврейский народ, к сожалению, большому к сожалению, в своем большинстве еще по-прежнему остается рассеянным по всему миру. И они еще по-прежнему подвергаются преследованиям во всем мире. Но мир в Иерусалиме, я повторяю, это ключ к миру во всем мире. Вы можете убедиться в этом, если проверите историю прошлого. И это также верно относительно Иерусалима в будущем. В Псалме 131 читаем такие слова: «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе, это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». Так читаем Слово Божье, так говорит нам Господь, слушатели, о своем желании. Сегодня над Иерусалимом все еще тяготеет Божье осуждение. Но Бог, тем не менее, по-прежнему неизменно любит Иерусалим. Любит свой народ, он любит свой остаток, слушатели, тех, которые всегда верны ему. В 17 стихе написано: «Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Это, как вы видите, слушатели дорогие, это уже, можно сказать, взгляд в будущее. Бог хочет, чтобы народ, работающий над восстановлением его храма и его города, знал, что их труд служит к выполнению Божьего плана, который включает в себя и будущее. Позвольте мне приложить этот же принцип к жизни сегодняшних христиан. Работаем ли мы с вами над чем-то таким, что имеет вечную, непроходящую ценность? Чем вы занимаетесь сегодня? Какую ценность будет иметь ваш труд через 10 лет, через 100 лет? Слушатели, спрашивали ли вы себя? Трудимся ли мы с вами в свете вечности? Трудимся ли мы для Царства Божьего, как Христос нас призывал? А теперь мы переходим ко второму видению Захарии, где говорится: «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившего со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Юду, Израиля и Иерусалим». Мы читали 18-19 стихи, друзья дорогие. Захария видит четыре рога, и это те роги, которые рассели Иерусалим, Иудею и Израиль. Рог символизирует языческого правителя. Мы видели это в книге пророка Даниила в 7 главе. Итак, четыре рога в видении Захария представляют четырех языческих правителей. Кто эти правители? Четыре языческие державы, рассеявшие Израиль, это Вавилон, Медо-Персия, Греция и Рим. В следующем видении Бог показал Захарию, как он разделается с этими четырьмя рогами. «Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне, так, это роги разбросали Юду, так что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Юды, чтобы рассеять ее». Мы читали 20-21 стихи. «Он сказал мне так, эти роги разбросали Юду, а сии пришли устрашить их». Кто эти рабочие, слушатели дорогие? Я хочу здесь привести объяснение доктора Анджера из его книги о пророке Захарии. Я считаю его объявление наиболее логичным и приемлемым. Он писал в полном соответствии с великими пророчествами Даниила о временах язычников: «Три рога по очереди под рукой Бога превращаются в рабочих, тогда как четвертый и последний рог повергается в прах всемирным царством, установленным вернувшимся Христом, который придет, чтобы разбить вдребезги своих врагов, являющихся в то время, в то самое время врагами его народа». Таким образом, первый рог Вавилон сбит Медоперсией, вторым рогом. Второй рог Медоперсия, соответственно, становится первым рабочим. Второй рог сбит третьим рогом, и третий рог становится вторым рабочим. Третий рог Греция, Македония, сбит, в свою очередь, четвертым рогом Римом, который становится третьим рабочим. Четвертый рог Рим, самый ужасный из четырех, не становится по-настоящему рабочим, но возрождается в последние дни в форме десятиглавого царства и погибает от руки четвертого рабочего тысячелетнего царства, установленного возвратившимся царем царей и Господом Господ. Откровение, 19 глава, 16 стих. Интересная деталь относительно Рима состоит в том, что Рим не был разрушен внешними силами. Согласно пророчеству, Римская империя снова придет к жизни. В действительности она никогда не умирала, а просто распалась на части. Римскую империю возродит, конечно, Антихрист. Он станет мировым диктатором. Его свергнет Иисус Христос. Таким образом, четвертый рабочий – это Иисус Христос. Он положит конец Римской империи и в конце времени, конечно, великой скорби. Я думаю, друзья дорогие, я думаю, вы видите теперь, насколько важно для нас изучение пророчеств, изучение самого Слова Божьего. Да сохранит вас и да благословит вас Господь в Его любви и в Его мудрости.